Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко впервые прокомментировала видео с избиением заключенного в Ярославской исправительной колонии номер 1. По мнению председателя, действия сотрудников колонии – чудовищное преступление, которому нет оправдания. «Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла. Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека, и ни один из них не остановился», – заявила спикер Совета Федерации. По мнению спикера Совета Федерации, ситуация в Ярославле показала, что ФСИН нуждается в изменениях. В качестве примера подобной реформы Матвиенко приводит борьбу Минобороны с дедовщиной. «Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться?» Матвиенко предлагает разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации, которыми, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба. О предложении Валентины Матвиенко поговорим с Алексеем Лобаревым, членом общественного совета при ФСИН. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько было бы целесообразно разделить функции в Федеральной службе исполнения наказаний?
Ну, вы знаете, сразу сказать очень сложно, хотя все над этим сегодня думаем, работаем, даем свои предложения. Но на самом деле систему надо менять, и данный случай – это ужасный случай. Хочу добавить, что он не идентичен, но этого не должно быть. Все, люди наказаны, наказаны они изоляцией от общества, они получили срок с разными режимами содержания, там, строгие, общие или поселения, все, хватит, унижать их нельзя. Да, они были там осуждены, что-то они сделали, и нехорошее сделали, но издеваться нельзя, потому что сегодня к нам в общество они должны вернуться нормальными, ну, не больными, не озлобленными. Поэтому что-то надо делать. И это давно уже, я и бывший политработник, руководил политчастью пенсионной системы, и потом наукой занимался в данной области. Сейчас изучаю зарубежный опыт. Недавно вот в Сербии был, посмотрел в самой для них ужасной тюрьме в Сербии, где особо опасные, посмотрел нормальные условия, нормальные, человеческие, они как бы себя руководители называют, вот этой пенитенциарной системой. Мама, мы, говорит, мама, видите, пускай он гуляет. Ну что вы ему даете там час всего там прогулочный? У вас же туберкулезом, я говорю, да, проблема. А у нас нет проблемы. И вот смотрите, как мы относимся к ним. Все, то есть нормальные человеческие условия. Ну нельзя их вот в эти ПКТ, помещения камерного типа наказывать, спать нельзя, унижать. Тем более издеваться, бить, ну это просто...
Алексей Юрьевич, ну все с этим согласны, что издеваться нельзя, поскольку человеку назначает наказание суд, и он его должен отбывать ровно так, как он должен отбывать по закону. Но сейчас Валентина Матвиенко выходит вот с конкретным предложением. Давайте мы разделим функции, давайте сделаем эту нашу пенитенциарную систему более открытой. Сейчас, когда она сама в себе варится, когда те же люди, по сути, контролируют происходящее, они же принимают какие-то решения, ну, давайте допустим туда гражданских сотрудников, которые, ну, займутся, например, воспитанием. Насколько это было бы уместно?
Я думаю, это уместно. Ну, надо, давайте, вот мы как-то привыкли сразу закон принимать на всю Россию. Я думаю, надо сделать несколько пилотных вариантов. Попробовать, посмотреть. Ну, на самом деле, гражданские там нужны, общественники там нужны, и надзирающие органы. Я бы первый с них спрашивал и привлекал к ответственности, потому что им приходит заявление, а он, не выходя из кабинета, надзирающий орган пишет, не нашел ничего в нарушении закона. Вот с них надо спросить. И так будет нормально. Ведь система ведь отлажена. Только с надзирающего они пока они должны ходить, они должны привлекать, все, и так нормально. Но система это работает.
Алексей Юрьевич.
Какие-то отношения. И ответственности, наверное, нет. Потому что мы выезжаем, я по разным городам, по разным регионам выезжаю тоже. В колонии, там вот, в детской. Один на один с ними, с мальчишком, несовершеннолетним. Как? Можно? Спасибо. В другую колонию приезжают, тоже, говорит, благодарны. Здесь, говорит, научился. Получил высшее образование, у меня не было. Теперь я в сельхозяйственном, говорит, закончил академию, там, и так далее. А где-то
Понимаю, но ключевое, ничего страшного в том, чтобы допустить гражданских сотрудников в исправительные нормально. Учреждения, вы не видите. Если они будут ничего. Более открытыми...
Чем больше, тем лучше.
Тем лучше.
Безусловно, ничего страшного, все, они осуждены, все, теперь давайте их воспитывать.
Спасибо.
Это будет нормально, да. Все. Плавный переход их к нам в общество. Нормально, я считаю, не надо их, тем более избивать там... Делать муштру какую-то, встал, лег, не успел собраться, значит, я в штрафной изолятор, да еще там вот. Да, у нас много заявлений, вот. Безусловно, гражданские должны быть там обязательно. Вот в данный период, когда надзирающие органы не контролируют, а не слабо контролируют, ну, безусловно, открывать двери и пускай они находятся. Там нет оперативных комбинаций. Нет.
Вы пропадаете, Алексей Юрьевич. Да, нормально. Я благодарю вас. Это был Алексей Лобарев, член общественного совета при ФСИН. Ну и сейчас я предлагаю принять несколько комментариев наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Александр уже пишет, можно по-разному относиться к личности господина Сердюкова, но нельзя не признать, что гражданский аутсорс пошел нашей армии только на пользу. Почему это не должно сработать и с тюрьмой? Этим вопросом задается Александр Фельдман, ну и, как мы видим, Валентина Матвиенко тоже. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил. Я вот о чем скажу. Вчера вот слушал ваше радио, да, вот, и сказали, что вот это самое, там, где вот ФСБ это самое, своих заключенных там содержит, там даже горячей воды нет. То есть стандарты содержания... Еще под следствием люди, не осужденные еще, они просто под следствием находятся. Они находятся в нечеловеческих условиях, понимаете? Вот так не должно быть. Государство должно, прежде всего, вот Матвиенко должна заботиться тем, чтобы привести вот хотя бы то, что...
Все согласны с тем, что так не должно быть. Весь вот вопрос, как этого добиться. Вот
они озаботятся сначала, понимаете, приведением в стандартные нормальные условия, чтобы вот, тех, которые... стоят, как
я
бы...
понял, принимается. Здесь несколько иной подход. Все согласны, что так продолжаться не может, что должны быть человеческие условия, что должна быть, что должна как-то иначе эта система работать. Как этого добиться? Вот Валентина Матвиенко говорит, давайте допускать туда гражданских сотрудников, давайте разделим функции. Одни будут охранять, ФСИН пусть охраняет, занимается безопасностью, а другие люди, которые будут привлекаться по аутсорсу, и они займутся именно перевоспитанием, если хотите, воспитательной работой. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, я отличная идея насчет гражданских. Алло, меня слышно?
Да, слышно. Чем же она отличная?
А представляете, они, по крайней мере, 45 лет на пенсию уходить не будет. Ну и заключенным будет, наверное, лучше. Мне кажется так. А еще лучше смешанная система, друг на друга будет стучать, и хоть какая-то информация будет просачиваться отсюда, оттуда.
Хорошо, принимается. 7373948, еще один звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а почему заключенные должны очень хорошо сидеть? Они должны какую-то вот эту закалочку пройти, чтобы потом больше туда не возвращаться.
Так они чаще всего проходят закалочку ровно для того, чтобы потом туда вернуться.
Ну, если мы сейчас сделаем санаторий, то... Не знаю.
Ну, никто не говорит о санатории, так или иначе. Ну,
выглядит это так, по рекомендациям радиослушателей.
Ну, пока таких рекомендаций не было, но горячей воды не должно быть у них?
Ну, горячей воды иногда бывает и у гражданских, как говорится, на воле у людей не бывает.
Бывает, не бывает, это правда.
Вот и все, ну, как бы и у них бывает, и не бывает.
Нет, мы ключевое, чего хотим добиться? Для того, чтобы у них были абсолютно скотские условия, чтобы они там страдали, мучились, вне зависимости от того, какое преступление они совершили, или мы хотим, чтобы...
Ну, что значит скотские условия? Скотские условия...
Ну, вы говорите, горячая вода им ни к чему.
Скотские условия. Нет,
секундочку. Горячая вода им ни к чему. Что-нибудь... И, там должно быть с ними построже, пожестче, для того, конечно, чтобы они не хотели туда еще раз попадать. Но сейчас это не работает. Так допускаем туда гражданских, будем перевоспитывать, или полагает, что это уже лишнее?
Лишнее.
Лишнее, нет. Хорошо.
Гражданский, он не может там в этой среде ничего сделать.
Есть, спасибо.
Будет,
Спасибо, спасибо. Принимается еще. Каждый раз, когда должностные лица пытают людей, их действие квалифицируется как превышение. Может, нанесение тяжких и покушение на убийство? Тогда будет толк. Это Павел Степанец предлагает. Еще один. 7373948. Слушаем внимательно. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Да. Вы знаете, на самом деле, мер, вот, чтобы изменить вот эту систему у нас сидельцев, очень много. Могу привести хотя бы два просто таких как бы нововведений. Не совсем может быть нововведений, потому что, в общем, побольше надо оснастить видеонаблюдение. И тех, которые нарушать будут законы Российской Федерации, я имею в виду силовиков, там вот надсмотрщиков вот этих, их надо сажать в общие зоны.
Хотя так, бы. Но опять же, чтобы максимально жестко с ними. Но видеонаблюдение, если вы заметили, не совсем работает так, как нам хотелось бы. Например, видеорегистратор был у сотрудника, который избивал, который снимал все эти пытки. И эти видеорегистраторы потом, судя по всему, проверяли прокурорские, местные, ярославские. И никаких преступлений там не обнаружили. Поэтому, ну, съемки-то ведутся. Вопрос, кто потом эти съемки смотрит.
Вот как сказал однажды шеф ваш, да, Сергею Леонидовичу, что они горой друг за друга стоят, и они будут покрывать друг друга и отбивать друг у друга.
Правильно,
до тех пор, пока
правильно.
Есть силы и есть возможность.
Так Валентина Матвиенко говорит, давайте мы добавим еще тогда туда других людей, чтобы это уже была не такая закрытая структура, чтобы туда была возможность, ну, гражданским попасть, и по аутсорсу воспитывали, чтобы они заключенных, уже появление дополнительных людей.
Ой, боже ж ты мой, ну, кто ж туда допустит гражданских? Если даже их и допустят, понимаете, саму систему надо ломать просто через колено, а если даже и допустят гражданских, им будут показывать просто открытку, а зэков самих и там...
На постоянной основе. ФСИН охраняет, а воспитывают специальные нанятые сотрудники
с гражданами. Если это будет работать, вы слышали недавно, Шевченко Максим покинул комитет, из-за того, что он просто это кукла, а не комитет по защите прав, и как там правильно назвать-то этот комитет, он не работает и не будет работать до тех пор, пока всю систему вот эту, гнилую вот эту всю, прогнившую, не поменять жестко и путем даже и посадок самих силовиков.
Спасибо, все, принимается. Спасибо. Это были суждения нашей аудитории, предлагаю двигаться дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще немного о преступлении и наказании. Минтруд России подготовил проект плана создания условий для повышения уровня пенсионного обеспечения граждан страны. Об этом российской газете сообщили в пресс-службе ведомства. Ожидается, что до конца июля проект будет представлен для обсуждения социальным партнерам, объединением профсоюзов, работодателей в рамках работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В проект плана, в частности, вошли мероприятия по защите трудовых прав граждан старшего возраста, внедрению проактивных инструментов работы органов занятости с этой категорией граждан, планируется открыть горячие линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан старшего поколения. Ну, а мы обращаем внимание на следующее. Министерство предлагает проработать вопрос об усилении ответственности для работодателей, увольняющих работников предпенсионного возраста. Наказание за такие действия может стать уголовным. Сейчас с нами на связи Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения опоры России, экономист Дмитрий Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Как вам такая инициатива сделать уголовную ответственность за увольнение сотрудника предпенсионного возраста?
Ну, вы знаете, это как раз тот нечастый случай, когда мне что-то очень трудно комментировать. Здесь как-то вот, похоже, нужна какая-то иносказательная логика. Вот один писатель в свое время заметил про свою небольшую европейскую страну начала прошлого века, что она живет между борделем и казармой. Мне иногда кажется, что наша богоспасаемая страна в этой же логике живет между дурдомом и тюрьмой. То есть все, что не дурдом, то в тюрьму. Вообще эта инициатива недоработана. Нужно, я думаю, ее как-то расширить. И, скажем, за вынесение выговора лицу предпенсионного возраста, ну, нужно отправлять людей на 15 суток административного ареста. Ну и так далее. То есть если попробовать говорить всерьез, то, ну, это какая-то фундаментальная глупость, и она очень похожа на, если это действительно инициатива, причем инициатива правительства, она похожа на такую не очень уклюжую попытку прикрыть вот эту бюджетную спецоперацию под названием повышение пенсионного возраста. Потому что сама по себе эта операция никакого отношения к пенсионной реформе не имеет. Потому что физическое сокращение количества людей, которые должны иметь пенсионное страховое обеспечение, оно просто физически сокращается. А пенсионная реформа предусматривает довольно большой объем всевозможных социальных, экономических и прочих гарантий, чего, естественно, вот эта спецоперация не предусматривает. Поэтому вот все эти глупости, которые иногда возникают в виде инициатив, вот они пытаются как-то это прикрыть.
Ну, сейчас ровно эти инициативы обратно спустят в рамки, вот туда, в трехсторонние комиссии, для того, чтобы вы, как представитель бизнеса, то есть работодатель, могли оценить, чтобы профсоюзы смогли оценить, и чтобы власть выслушала потом все эти оценки. Ну, вот попытаемся гипотетически предположить, что эта инициатива реализуется, и вводится та самая уголовная ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Возможно, как-то будут рассматривать каждое дело, суды, вносить, насколько заслуженно, незаслуженно человек уволил. Ну, предположим, что это реализуется. Каковы последствия?
Ну, если попытаться представить себе, что эта глупость будет реализована, то она будет иметь ровно обратный эффект. Ну, то есть сумасшедших нет подставлять себя под уголовную ответственность на ровном месте, поэтому работодатели вынуждены будут расставаться с людьми старшего возраста не в предписанные вот эти цензовые ограничения, там, я не помню, за 2, за 3 года,
да,
а за 5 лет. И опять же вся эта ситуация чудесным образом ударит по работнику. Потому что, казалось бы, эта инициатива должна защитить его интересы, а на самом деле она его интересы защищать не будет. Это совершенно ясно и очевидно. Идиотов нет, повторяю, подставляться под уголовный состав. Это во-первых. Во-вторых, наше трудовое законодательство и так достаточно жесткое. И просто уволить сотрудника там за, по дисциплинарным или каким-то прочим основаниям, по основаниям той же недостаточной компетентности, сейчас не так-то просто. Можно накатать телегу в трудовую инспекцию, и трудовая инспекция трудолюбиво будет разбираться, насколько это было оправдано, и маловероятно, что уйдет без какого-то штрафа. Механизм, вот возвращаясь к логике реформы, пенсионной в частности, должен быть не... как это сказать, не козу он должен строить, он должен быть не репрессивным, а стимулирующим. Для того, чтобы люди действительно, если правительство желает простимулировать работодателей на то, чтобы они лучше и внимательнее относились к людям старшего возраста, для этого нужно стимулировать экономически, это совершенно ясно. Других механизмов не существует. И никакой ужас там, или никакой страх перед уголовной ответственностью никого не остановит, управленцев и топ-менеджеров, просто в силу того, что они заинтересованы в другом. Не в том, чтобы соответствовать странным социальным требованиям государства, они нацелены на свои цели, на цели извлечения прибыли. Поэтому будут находить способы для того, чтобы эту ерунду обходить. Вот и все. Поэтому только через экономическое стимулирование. Ну, например, там, если работодатель держит достаточное количество, тут можно какой-то ценз определить, людей пенсионного возраста у себя в штате или там, на производстве, неважно где, то он, ну, скажем, имеет какие-то льготы по все тем же социальным взносам. И вот тогда работодатель будет всерьез и с большим интересом к этой теме относиться.
А какой смысл так работодателю вообще думать о социальных взносах? Это, ну, он платит за работника, это головная боль работника по большей части, ну, нет?
Нет, ну как вам сказать, нет, конечно. У нас, как вам сказать, фискально централизованная система. У нас работник, все, почти все за работника делает предприятие.
Это я понимаю.
Это является его издержками.
Ну просто прямого интереса у работодателя как будто бы нет. Ну, потому
ну,
что,
да. Вот такого прямого нет, но хотя бы косвенное стимулирование. Или освобождение, хорошо, не от социальных взносов, я сейчас фантазирую, да, в данном случае, но освобождение там от части налога на прибыль, там от части оборотных налогов, которые имеет ОСМ, ну и так далее. То есть стимулирование должно быть вменяемым и работающим. Запретительное стимулирование не работает, это совершенно ясно.
Ведь сбалансированная система, она, ну как, подразумевает наличие и пряника, и кнута, разве нет?
Я об этом сказал. Трудовое законодательство у нас достаточно жесткое. Уволить трудно не только человека предпенсионного возраста, но и студента. Если недостаточно, там, что называется, оформленное основание по его там, некомпетентности или дисциплинарной разболтанности. Вот в этом-то все и дело. Оно жесткое законодательство. Там достаточно жестких стимулов. Но за увольнение частного лица в частной компании, в частном бизнесе предусматривать уголовную ответственность, это вот за пределами моего понимания.
Ну и наш слушатель, великий немой, так он подписывается, уже пишет, что с инвалидами уже проходили, лопнуло. Ну, намек да. на то, что это закончилось злоупотреблениями, а потом уголовными делами и всем остальным. Так почему это может сработать сейчас с людьми предпенсионного, пенсионного возраста?
Не сработает. Начнутся действительно злоупотребления, начнутся всякая ерунда. Запретительные механизмы, механизмы нажима в той в сфере, в которой очень важна, принципиально важна добрая воля работодателя и его конкретный интерес, частный интерес, вот здесь всякое насилие чрезвычайно малоэффективно. Мы это все уже массу раз проходили и привыкли ко всему. Конечно, и к этому привыкнем, но только того эффекта, который ожидают авторы инициативы, не будет. Это однозначно. Тут в этом нет ни малейших сомнений.
То есть, если вас пригласят на вот такую трехстороннюю комиссию, если попросят дать свою оценку, вы скажете, слушайте, у нас кнутов хватает, давайте что-нибудь с пряниками придумаем. Ну, примерно так.
Ну, честно говоря, я откажусь сходить на такую трехстороннюю комиссию, потому что мне жалко времени обсуждать глупости. Но если я все-таки преодолею это нежелание, то, естественно, буду говорить о стимулирующих механизмах социального обеспечения, пенсионной реформы или пенсионных мероприятий, связанных с повышением возраста.
Спасибо. Это был Дмитрий Несветов, член Совета Московского городского отделения «Опоры России», экономист. Ну и комментарии наших слушателей из Киев пишут. Если пожилой человек стал плохо работать, его невозможно будет уволить? Разве при капитализме это работает, интересуется Скиф? Срочный договор решит все проблемы. Это Александр Суворов. Александр Фельдман пишет, теперь самые денежные места будут за людьми, которые должны выйти на пенсию, но вынуждены работать. Молодые будут сосать лапу, потому что государство де-факто запретило бизнесу обновлять кадровый состав. Пока еще не запретило, пока это лишь идея, инициатива, которую предлагается обсудить, в том числе с участием профсоюзов, работодателей, ну и представителей власти. Комментарий 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
А вот я, знаете, что да. думаю, что вот когда-то наша власть все-таки задумается над тем, как вот она руководила, что она делала, что она сделала хорошего, что сделала плохого. И то, что она сейчас с пенсионной реформой хочет совершить, это просто одно из самых позорных явлений будет вот нашего руководства. Посмотрите, вот сейчас... Я буквально вчера слушала, значит, из двух браков один разводится. Молодежь не хочет создавать семьи, понимаете? А если даже есть семья, и те, кто работает, детки у них есть, бабушки их воспитывают, и мама может спокойно работать, понимаете?
Молодежь они очень говорят... хочет создавать семьи, поэтому у нас много разводов из-за желания экспериментировать как можно больше, мне кажется, так.
Ну, я понимаю,
о чем вы говорите, просто сейчас у нас конкретный посыл вот от Минтруда, который говорит, а может быть ужесточить ответственность за увольнение людей пожилого возраста, предпенсионного возраста, которым там 2 года до пенсии остается, для того, чтобы работодатели знали, что они не могут просто так уволить столь почтенного человека. Вот пока в «Опоре России» не поддерживают эту инициативу, говорят, у нас и так довольно жесткое трудовое законодательство, давайте мы подумаем что-нибудь над стимулами. Какие-то налоговые поблажки, если будут для работодателей, тогда, возможно, это будет их стимулировать как можно больше людей пожилого возраста брать на работу, чтобы... они вели и дальше свою активную экономическую жизнь. Но это все на уровне идей. Там дальше может случиться перекос с молодежью. Я имею в виду, что молодым людям будет сложнее найти работу. В общем, вопросов очень много возникает. Эти вопросы порождают те инициативы, которые реализуются в рамках вот этого обсуждения пенсионной реформы. Ну, я предлагаю сейчас расстаться на время информационного выпуска, а после этого вернемся, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на следующее сообщение. Под угрозой закрытия оказались визовые центры в Российской Федерации. Депутаты предложили ввести поправки в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию, которые могут привести к закрытию всех визовых центров в стране. Об этом в интервью Интерфаксу сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Изменения предполагают обязательную аккредитацию всех компаний, которые оказывают гражданам России посреднические услуги при оформлении виз. Для ее прохождения визовым центрам потребуется выполнить некоторые условия, с которыми, по словам Тюриной, не сможет справиться ни одна из действующих на территории России компаний. Сейчас с нами на связи Александр Сауленко, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Александр Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Ирина Тюрина сгущает краски или действительно визовые центры под угрозой закрытия в России?
Ну, вы знаете, давайте вопрос разобьем на две составляющие.
Давайте.
Первое. Насколько все-таки сама агитация нужна или не нужна? Ну, наверное, если официально власти говорят «нужна», то, наверное, нужна. И наверняка этому есть какое-то обоснование и так далее. Вопрос второй. Каковы критерии этой аккредитации? Я думаю, что Ирина как раз и акцентирует внимание именно на тех критериях, которые сегодня, ну, мягко говоря, берутся за основу. И скорее это, наверное, некий такой призыв, что для обсуждения и выведения этих критериев необходимо в том числе спрашивать, ну, скажем так, или иметь реакцию непосредственно у участников рынка, то есть у профессионального туристского сообщества.
Вот из тех критериев, которые предлагают, что вызывает озабоченность? Или вы просто возмущены тем, что с вами в принципе не советуются?
Ну, вы знаете, мы-то сами не, так сказать, впервые, ну, не впервые, но вот совсем недавно узнали о том, что есть такие планы. И, собственно говоря, для того, чтобы обсуждать, надо и было, в общем-то, озвучить, что, собственно говоря, сейчас и происходит. Там есть действительно вопросы по некоторым критериям, то есть насколько они будут действительно работоспособны, то есть с точки зрения, например, процентного соотношения,
так сказать, участие иностранного капитала?
Да, 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 есть это. Но я сразу хочу сказать, здесь ситуация запараллелена, в том числе с работой, например, наших российских подобных центров за рубежом. И вот здесь критерии должны, ну, как минимум, на мой взгляд, на 99% совпадать. Поэтому сейчас сказать, что, например, нас не может устраивать вот это, вот это и вот это, надо досконально проработать вопрос. То есть, а каковы условия работы наших подобных организаций за рубежом? Вот для того, чтобы просто четко понимать.
Если что, выяснится, да, что, например, российским визовым центром или визовым центром, которые делают визы для России, живется не сладко за рубежом, если там с подозрением ко всем, кто едет в Россию, относится, если выяснится там масса каких-то таких не совсем красивых подробностей, тогда получится, должен быть симметричный ответ, и это ни к чему хорошему не приведет, разве нет?
Вы знаете, ну, честно говоря, я могу сказать, что, собственно говоря, в других вопросах наше Министерство иностранных дел везде следует определенным паритетным шагам. И поэтому я думаю, что, в принципе, опыт у такой организации богатый в этом плане. И, собственно говоря, на то они и дипломаты, чтобы находить консенсус. Я думаю, что такой консенсус будет найден так, чтобы и бизнес не пострадал, и, безусловно, в первую очередь турист не пострадал, но и вместе с тем были защищены в целом интересы самой страны.
А диалог-то, в принципе, есть с парламентариями, которые сейчас выходят с этими инициативами, или нет до сих пор?
Вот, собственно говоря, так сказать, вот действия Ирины это как раз и говорят о том, что, уважаемые коллеги, вот сейчас эти критерии какие-то озвучены, они не устраивают по некоторым показателям рынок, давайте вступать в диалог. Собственно говоря, это и есть призыв к диалогу.
А, хорошо, то есть мы можем это рассматривать как все-таки некоторое сгущение красок ровно для того, чтобы на туриндустрию депутаты наконец уже обратили внимание и попытались как-то заговорить с представителями туриндустрии для того, чтобы не наломать дров.
Ну, уточним в этом вопросе, потому что во многих других вопросах мы все-таки с депутатами очень хорошо контактируем.
Да, ну и что касается вот критериев по поводу иностранного участия, что там такого предлагается, что может поставить под угрозу закрытия визовые центры?
Ну, мы просто знаем, что основные, так сказать, участники вот, или основные владельцы капитала тех организаций, на базе которых эти визовые центры существуют, там в основном, безусловно, это деньги не российского происхождения. Поэтому, безусловно, тот критерий, который сегодня озвучивается в размере 20%, понятно, его так быстро этот вопрос не решишь.
Нет ли у депутатов, по вашему ощущению, желания опустить какой-то более массивный занавес для того, чтобы, ну, как-то перестали граждане так вольготно ездить за рубеж?
Нет, сразу могу сказать нет, потому что мы с депутатами много раз говорили на эти темы, и один из таких моментов, да, безусловно, мы говорим о развитии, в первую очередь, нашего внутреннего туризма, и на это все нацелено и направлено, но ориентиры, с точки зрения качества, с точки зрения инфраструктуры, с точки зрения качества оказания услуг, конечно, эти критерии без нашего участия во внешних рынках и без того, чтобы турист сам на себе не ощущал эти моменты, это невозможно.
Спасибо. Это был Александр Сауленко, директор ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь», об инициативе депутатов. Но сейчас туриндустрия напряглась и призывает депутатов к диалогу, говоря о том, что если их инициативы сейчас будут реализованы, то визовые центры в Российской Федерации позакрываются. Они, конечно, потом опять возникнут, но как-то будут проблемы. Сейчас расстанемся на мгновение и пойдем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и хорошая новость, если хотите. Желающие пожениться граждане России смогут выбирать дату и время для регистрации брака по своему усмотрению, но не ранее, чем за 1 месяц, и не позднее, чем за 12 месяцев. Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем окончательном чтении. Этот документ был внесен в Нижнюю палату парламента правительством. По словам авторов инициативы, существующий порядок, согласно которому граждане могут зарегистрировать брак только в день, наступающий через месяц после подачи заявления, приводит к коррупции. Нововведение также призвано избежать больших очередей и конфликтов, возникающих между посетителями органов ЗАГС. Сейчас с нами на связи Марина Маслова, первый заместитель начальника управления ЗАГС по Москве. Марина Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как теперь будет выглядеть подача заявления? И означает ли это, что я могу на любую дату, в принципе, назначить свое бракосочетание?
Но дело в том, что это не совсем нововведение. На сегодняшний момент такой порядок уже закреплен, но в административном регламенте, в рекомендациях Министерства юстиции. И если это будет еще закреплено в федеральном законе, то будет просто, наверное, прекрасно и замечательно. В Москве, к примеру, вы можете подать заявление о заключении брака уже сегодня и уже на протяжении многих лет за полмесяца до предполагаемой даты регистрации брака.
Здесь федеральный закон все-таки ограничивает месяцем дату подачи заявления.
Регистрация брака по истечении месяца со дня подачи заявления. То есть до месячного срока можно зарегистрировать брак при наличии каких-то особых уважительных причин, а по истечении месяца, пожалуйста, не ограничен это какой-то крайней датой. Сегодня данный законопроект ограничивает это крайней датой годом.
Да.
Это, ну, я думаю, что год вполне достаточно, чтобы выбрать и подготовиться к свадьбе.
Даже чрезмерно. Я чего опасаюсь? Я опасаюсь в пункт первый за людей, которые зарабатывают на свадьбах, ну, ровно потому, что у них может случиться так, что то пусто, то густо. Ну, и плюс ко всему, пробки в ЗАГСах. Если на какие-то красивые даты, то наверняка там гораздо больше желающих.
Ну, на красивые даты, они, ну, и всегда будут, да, вот даже если мы будем за 2 года или за месяц с вами подавать, и красивые даты всегда останутся красивыми датами. Но если мы вспомним тот порядок, который действовал много лет назад, предположим, в Москве, когда вы готовите свадьбу, естественно, готовитесь не за 1 месяц, да, это же серьезное мероприятие, и вы начинаете подготавливаться к свадьбе за действительно 3-4 месяца, может быть, даже за полгода, выбирать время, ресторан, приглашать гостей, свадебное путешествие. И когда вы все это подсобрали, а за месяц не сможете подать заявление на желаемую вами дату, вот тогда это будет тяжело. На сегодняшний момент риски бизнеса, ну, наверное, имеют место быть, но мы сейчас немножечко говорим о тех, кто хочет сыграть свадьбу и отметить. Для них это будет прекрасное нововведение.
Ну, иными словами, если я, например, выберу какой-нибудь июнь следующего года, то я могу время уже сейчас заявить, дату уже сейчас заявить.
Обязательно. Обязательно. Вот в Москве реализована электронная подача заявления, да, о заключении брака. Можно и электронно подать заявление, можно и прийти также, да, и вы за год. Ну, сейчас в Москве полгода будет, да, если закон будет действительно принят окончательно и подписан уже президентом, то, может, будет уже за год выбрать и дату, и, естественно, конечно, время.
Спасибо. Это была Марина Маслова, первый заместитель начальника управления ЗАГС по Москве. Ну, и сейчас я бы хотел принять несколько комментариев наших слушателей. Дают вам, смотрите, вольницу какую. Теперь вы даже жениться можете не по строгому расписанию, которое еще недавно совсем существовало, когда подаешь заявление, через месяц приходи, расписывайся, иначе не знаю что. Но и теперь вы можете абсолютно свободно выбирать дату, абсолютно свободно выбирать время для того, чтобы все это организовать, планировать свою свадьбу на год где-нибудь вперед, если кто-то рискует. 7373948, несколько комментариев приму, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, хорошие новости, что сказать. Сам, когда вот женился лет 6 назад, помню, сутки в машине провел, был список бумажный, и все записывались, подтверждали очередь.
Потому что, наверное, выбрали дату какую-нибудь себе модную.
Ну, дата, да, там было удобно, там суббота, там 15 июля, вот, 30 июля уже забыл. Вот, ну, соответственно, это вот проночевали, все записывали. Ну, только так, сейчас, конечно, и дома.
Хорошо. Спасибо, спасибо, принимает. Мы жене ни в коем случае не скажем о том, что вот наш слушатель забыл дату их свадьбы. 30 или 7-3-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Мы совсем недавно свадьбу с девушкой играли, вообще никаких проблем не было. Через госуслуги выбрали и день, и время, и город проведения подмосковный. Вообще это уже сейчас работает, никаких сложностей.
Никаких проблем не возникает. Сейчас, если это еще и закрепят федеральным законом, то это будет действовать и по всей территории Российской Федерации.
Вообще превосходно. А через госуслуги еще и оплачивать удобно, сразу со скидкой.
30% скидки еще.
Да, оплачиваешь, да, вообще все супер, каждый день хоть хоти женись.
Удобно, согласитесь. Вот грех после очень этого удобно, не развестись, да, чтобы потом еще раз не пожениться, чтобы воспользоваться дополнительным...
На том же человеке обязательно.
Конечно. А мы иначе никак не умеем. Ну и по поводу дат. Когда выбирали, обязательно красивую выбирали или как?
Нет, выбирали просто свободное в своем расписании время. Время у нас попало на пятницу, на вечер. В ЗАГСе не оказалось вообще ни одной пары. Все свободно, абсолютно, тихо, мирно. Пришли, нас расписали, церемонии, никаких сложностей, все очень быстро, хорошо.
Спасибо, принимается. А где гарантия, что в красивую дату просто не будет времени свободного, интересуется Игорь? А мне кажется, где-то проблема решается открытием дополнительных ЗАГСов. Ну вот, например, в апреле сообщалось об открытии отдела ЗАГСа в подмосковном торговом центре. Там оборудовали главный зал с возможностью трансляции церемонии в онлайн, комнаты для жениха, комнаты для невесты, а также зону для фотосессии. Все это не отходя от покупок. Поэтому мест, где можно как-то зарегистрировать официально свой брак, становится больше, это становится удобнее. Осталось только, чтобы браки после этого не рушились. Ну, давайте еще несколько комментариев. Напомню, 7373948. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Пятый дворец в Измайловском Кремле. Лучшее место, пишет Деко. И разводиться надо в красивую дату, рекомендует великий немой Александр Фельдман. Проблема дат решается наделением служителей культа правом регистрировать браки. Принес в ЗАГС справку о командировке, расписали в тот день, когда было удобно. Лайфхак, пишет Деко. А этот лайфхак, судя по всему, всему, больше будет не нужен по той простой причине, что теперь вообще можно выбирать любую дату, и вас распишут, и вы будете счастливы, наверное, до конца дней своих. А раньше такого счастья не случалось, потому что вас принуждали в определенную дату расписываться. Правда, это в Москве уже действительно давно не работает. Слушайте, давайте еще. 7373948, телефон прямого эфира. Сколь принципиально для вас выбрать было красивую дату, дату регистрации брака. Возможно, кому-то еще это предстоит, какого-нибудь 08.08.2018. Поговаривают, что там действительно образуются определенные пробки. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. 12 лет расписывались назад. Тоже с 5 утра стояли, ждали. Но был конец апреля, не хотелось попадать на май. Вот так.
Чтобы в мае не маяться.
Не маяться, да.
Но самое главное, примета-то сработала, то есть апрельские лучше все, или как?
Ну, вроде как 12 лет пока ничего, полет нормальный.
Полет нормальный. Спасибо. Ну, там, да, там куча кризисов уже прошло. Что еще? Было, конечно, это давно. Пришли записываться на четверг за 2 месяца. Очередей не было. Нам сказали, что рано пришли, приходите за месяц. Пришли за месяц, в ЗАГСе были одни. Вся процедура 5 минут. Это пишет Павел Кряжев. С 5 утра все стояли. С 5 утра стояли, ждали. Какой ад, пишет Валерий. Но еще из комментариев. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Да и запущу голосовалку. Насколько мы нынче суеверны по поводу выбора красивых дат. Для вас принципиально выбрать дату какую-то, чтобы она была красивой, чтобы все было идеально. Это 134-21-35. Вы полагаете, это все глупости какие-то? 134-21-36. Ну и еще один звонок. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Это насчет вот свадьбы, говорят?
Да.
У нас теперь... Знаете, я имел опыт, 2 захода жил, и пришел к выводу, что призываю никого мужиков не жениться, ничего там хорошего нет. Слишком меркантильное сейчас время, и от одной ушел налегке, без всего, ну и со второй, говорит, проблема. Так что... Не знаю.
Ну, как это? А третья, подождите. А третья как же?
А третья нет, сейчас живу один, вы знаете. И как вот говорит ваш шеф, Лао Цзи, он когда приводит, когда хочу ем, когда хочу сплю, когда хочу справляю большую и малую нужду, и ни в чем не испытываю нужду. Знаете, вот сейчас живу и испытываю просто удовольствие. Философствую, думаю о жизни. Поэтому, ну, это, наверное, нужно пройти этот опыт, сходить один, второй раз, третий. А в целом ничего в этом хорошего нет.
Ну, держитесь, что я могу сказать. Так, ну, давайте, вот сейчас Анна резюмирует, Анна знает все. Да, добрый день, Анна.
Добрый день. Я вот все думаю, как бы внуков уговорить на свадьбу? Они ведь живут по году. Со своими невестами. Потом приходят и с порога орут. Дедуль, бабуль, мы расписались. Ни те лимузины, ни те машины, ни те белого платья для невест. Ну что это такое? Какая им там дата? Мне, по-моему, совершенно все равно.
Кеды, шорты распустились совсем, распоясались.
Ну, действительно, ну вот сколько их у нас, ну хоть бы кто-нибудь, хоть сын бы какой-нибудь, ну ладно, тогда не особо было принято. Ну, а эти-то молодежь, сейчас все гуляют, а наши пойдут тайком распишутся потом это. А бабушки с дедушкой сказали, а это вы скажете, они вам звонить будут.
И потом катаются весь день на мотороллере. Это ужасно, Анна, я с вами полностью согласен. Спасибо. Ну, да, спасибо. Не все такие, ну, слушайте, ну, правда. Есть и те, для кого принципиально прокатиться на лимузине, для кого принципиально выбрать красивую дату, для кого принципиально, чтобы это было все в белом, чтобы было торжественно, куча гостей, куча долгов потом. Вот, но видите, не для всех это работает. Все, теперь останавливаю. Главное, что у нас появляется, это возможность. А я всегда за предоставление возможностей. Просто мелочь, но приятно все-таки, знаете, когда государство не ограничивает вас в чем-то, а наоборот, предоставляет вам больше возможностей. Вот хотя бы дату для свадьбы вы теперь можете выбрать абсолютно свободно. 14% наших слушателей говорят, что для них принципиально выбрать какую-нибудь красивую дату, потому что все должно быть красиво в человеке. Ну и 86% говорят, что это глупости какие-то. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас движение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
4 балла по Яндексу, так оценивается загруженность дорог. Автомобилей в Москве вообще очень немного сейчас. И, судя по всему, все скопились на внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юге и юго-западе. Там протяженная пробка длиной на так, глазок километров 7. Что именно там происходит, понять сложно. Но Яндекс рисует череду аварий, плюс еще прочие опасности какие-то. Это вот все на внешней стороне Московской кольцевой автодороги. Ну, давайте выслушаем, возможно, расскажут, что там происходит. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как раз про внешнюю сторону МКАДа в районе за Рязанским... за Вишняками.
Да.
Там авария. Две фуры и легковушка.
Есть,
они заняли где-то 3 полосы, по-моему.
Спасибо, теперь это примерно понятно. Все, сейчас идем дальше. Прогулки в Москве.